Глава 13. Брат Гай и Марк бережно извлекли тело Саймона из ванны и отнесли в лазарет. Брат Гай держал покойника за плечи, а бледный, как полотно, Марк — за голые худые ноги. Мы с Элис, которой успела вернуться ее обычная сдержанность, следовали за ними. «Что случилось?» — испуганно повторял слепой монах, встав с постели и простирая вперед руки. «Брат Гай! Элис!» «Все хорошо, брат», — ласково сказала Элис. «С одним из больных случился небольшой припадок, но сейчас все в порядке». Я вновь поразился ее самообладанию. Тело положили в кабинете брата Гая под испанским распятием. Лекарь, угрюмый и подавленный, накрыл его простыней. Я тяжело вздохнул. Сердце у меня по-прежнему бешено колотилось, и виной тому было не только потрясение, которое я пережил, став свидетелем смерти послушника. Последняя выходка Саймона глубоко уязвила меня. Боль от обид, пережитых в детстве, долго отдается в душе, а подобное грубое напоминание, необъяснимое и пугающее, способно поднять в ней целую бурю. «Брат Гай», — неуверенно начал я, подойдя к лекарю, «мне не дает покоя одно обстоятельство. До вчерашнего дня я никогда не встречался с этим юношей, однако в припадке исступления он, несомненно, передразнивал меня, изображая мою согбенную фигуру, и, что особенно странно, некоторые жесты, которые порой появляются у меня в минуты волнения, как правило, когда я выступаю в суде. Вы помните, как он размахивал руками и сжимал кулаки? По-моему, в этом было что-то дьявольское», — добавил я, заикаясь, в точности как брат Эдвик. Лекарь посмотрел на меня долгим изучающим взглядом. «У меня есть некоторые соображения по поводу случившегося», — неохотно признался он, — «но, надеюсь, они далеки от истины». «Какие соображения? Прошу вас, расскажите о них без утайки». В голосе моем зазвучали умоляющие нотки. «Прежде мне необходимо все обдумать», — отрезал лекарь, — «и сообщить аббату о смерти Саймона». «Хорошо», — кивнул я, схватившись за угол стола, «ибо ноги мои отказывались меня держать. Я буду ждать вашего возвращения». Элис и Марк проводили меня в маленькую кухню, где мы завтракали утром. «Вы хорошо себя чувствуете, сэр?» — обеспокоенно спросил Марк. «Вы весь дрожите?»
«Со мной все хорошо».
«У меня есть настой трав, который помогает успокоиться после пережитых потрясений», — подала голос Элис. «Валерьяна и аконит. Если хотите, я могу разогреть вам немного».
«Спасибо».
Элис казалась спокойной и невозмутимой, однако на щеках ее горел странный, почти лихорадочный румянец. Я попытался улыбнуться.
«Я вижу, Элис, что вы и сами расстроены случившимся. Ваши чувства более чем понятны. Честное слово, мне казалось, что в тело этого несчастного создания вселился дьявол».
«Полагаю, сэр, дьявол тут ни при чем», — отрезала Элис, и в глазах ее сверкнул удививший меня гнев. Бедного мальчика терзали чудовища в человеческом обличье. Юная жизнь была безжалостно погублена в самом начале, и нам остается лишь оплакивать ее. Элис осеклась, видимо, осознав, что зашла слишком далеко, и позволила себе разговаривать недопустимым для служанки образом. «Я принесу отвар», — бросила она и выскочила из кухни.
«Как видно, на душе у нее накипело», — заметил я, повернувшись к Марку.
«Ей приходится нелегко». Я повертел на пальце траурное кольцо и философски изрек.
«Тяготы и печали. Весьма распространенный удел в этой юдоли слез».
«А ты, похоже, влюбился», — добавил я про себя, внимательно оглядев Марка. «Я поговорил с Элис, как вы просили».
«Ну, поведай о том, что тебе удалось узнать», — ободряюще сказал я, надеясь, что рассказ Марка позволит мне отвлечься от тяжелых дум.
«В этом монастыре она уже полтора года. Родилась и выросла в Скарнси. Отец Элис умер, когда она была совсем маленькой, и ее вырастила мать. Кстати, мать ее прекрасно разбиралась в лекарственных травах и умела исцелять некоторые недуги.
А значит, знания перешли к ней по наследству.
Элис собиралась замуж, но ее жених погиб. Вместе с другими парнями он валил в лесу деревья, и одно из них перешибло ему хребет. В городе трудно найти работу, но у матери Элис было много знакомств, и ей удалось устроить дочь помощницей аптекаря в Эшере.
Выходит, Элис пришлось путешествовать, я так и думал. Не похоже, что она провела всю жизнь в четырех стенах.
Да, по крайней мере, это графство ей хорошо знакомо. Я расспрашивал ее о болотах. Она говорит, там множество тропинок, надо только знать, где их искать. И еще я спросил, не покажет ли она нам эти тропинки, и она дала согласие.
«Вполне вероятно, это нам очень пригодится», — одобрительно кивнул я и рассказал о предположениях брата Габриэля по поводу контрабандистов и о своей злополучной прогулке на болото. «Если там и есть тропинки, двигаться по ним следует с чрезвычайной осторожностью. С болотом шутки плохи», — заявил я, показав Марку облепленную грязью ногу. «Клянусь кровью Спасителя нашего, сегодня выдался тяжелый день». Рука моя, лежавшая на столе, все еще дрожала, и я был не в состоянии унять эту дрожь. А Марк по-прежнему был бледен. На несколько мгновений в комнате повисло молчание, которое мне вдруг отчаянно захотелось прервать.
«Вы с Элис беседовали довольно долго?» — спросил я. «Наверное, она поведала тебе и о том, как попала в монастырь». Аптекарь, у которого она работала, был уже стариком и вскоре умер. Она вернулась в Скарнси, но мать ее тоже прожила недолго. Дом их стоял на арендованной земле, которую землевладелец решил превратить в пастбище. Он прогнал Элис прочь, а дом приказал разрушить. Она осталась совершенно одна, без крова, без помощи. К счастью, кто-то сказал ей, что монастырский лекарь ищет помощницу.
Никто из городских жителей не хотел у него работать. Его здесь боятся и называют черным гоблином. Но у Элис не было другого выбора. «У меня создалось впечатление, что здешняя святая братья не слишком ей по душе».
«Да. Она говорит, что среди монахов достаточно сластолюбцев, которые дают слишком много воли рукам. Оно и понятно, в монастыре нет других молодых женщин. Похоже, сам приор положил на нее глаз».
«Я даже не ожидал, что Элис пустится с тобой в подобные откровенности», заметил я, иронично скинув бровь.
Долгое время ей не с кем было словом перемолвиться, и она была рада возможности поговорить, — пожал плечами Марк. Так вот, поначалу приор не давал ей прохода.
Да, я заметил, что она терпеть не может приора Мортимуса. Кстати, подобные святоши, столь нетерпимые к чужим грехам, частенько сами не прочь украдкой потешить свою похоть. Для себя они всегда найдут оправдание. А аббат знает о том, что приор преследует Элис.
Элис рассказала брату Гаю, и тот сумел оградить ее от притязаний приора. Что же до аббата, он редко вмешивается в подобные дела. Приором он вполне доволен и позволяет ему действовать по собственному усмотрению. А тот только и твердит о необходимости строго соблюдать порядок. Монахи его боятся, в особенности те, кто раньше был увлечен в содомии. Теперь они, естественно, и думать не могут о том, чтобы следовать своим низким влечениям.
Порядок — это, конечно, прекрасно, но подчас излишне рьяное стремление навести порядок приводит к печальным последствиям. Мы сами это только что видели.
«Да, видели», — согласился Марк, проведя рукой по лбу.
«Я вижу, что достоинство Элис, а также пережитые ей невзгоды, произвели на тебя сильное впечатление», — произнес я после минутного размышления. «Но не забывай, мы с тобой прибыли сюда по приказу короля и выполняем важную миссию. Скажи, как она относится к реформе?»
«Я полагаю, сэр, все эти изменения не слишком ее задели. Я пытался расспрашивать ее о настроениях в монастыре, но она не сказала ничего определенного. Думаю, она не стала бы покрывать монахов, которые ей докучали. У Элис благородная душа, сэр». О брате Гае она говорила с большой теплотой. Он многому научил ее и постоянно защищает от всех посягательств. И к тем беспомощным старикам, за которыми ей приходится ухаживать, она тоже очень привязана. Я задумчиво взглянул на Марка и негромко произнес: «Эта юная особа поступила бы разумнее, избежав привязанностей. Не забывай, лорд Кромвель хочет уничтожить этот монастырь, и так или иначе он своего добьется. Вскоре Элис вновь останется без работы и без пристанища. Судьба слишком жестока, Элис», — нахмурившись, пробормотал Марк. «И, кстати, не такая уж она и юная, ей 22 года. Может, мы сумеем как-нибудь ей помочь?»
«Посмотрим», — пожал я плечами. «Значит, брат-лекарь защищает Элис. Вполне вероятно, что она, в свою очередь, защищает его».
«Вы хотите сказать, брат Гай что-то скрывает, и Элис помогает ему?»
«Не знаю». Я неуверенной походкой направился к окну. «Честно говоря, у меня голова идет кругом».
«Вы говорили, вам показалось, что обезумевший послушник вас передразнивал», — напомнил Марк, поколебавшись.
«Разве тебе не показалось то же самое?»
«Но откуда он мог знать? Откуда он мог знать, как я размахиваю руками и сжимаю кулаки во время важных судебных заседаний?» Судорожно сглотнув, подхватил я. «Это для меня загадка». Я стоял у окна, барабаня по нему пальцами, и тут заметил брата Гая. Он торопливо шагал по двору, а за ним, вздымая клубы снега, шли аббат и приор. Несколько минут спустя в комнате, где лежало тело, раздались голоса. Потом в коридоре послышались шаги, и все трое вошли в кухню. Усевшись за стол, я поочередно оглядел каждого из них. Смуглое лицо брата Гая хранило абсолютно непроницаемое выражение. Щеки приора Мортимуса, как всегда в минуты гнева, полыхали багровым румянцем. Однако во взгляде его я различил не только злобу, но и страх. Что до аббата, то он словно усох. Этот крупный, представительный мужчина казался сейчас маленьким и незначительным. «Сэр», — первым нарушил он молчание, — «мне очень жаль, что вы стали свидетелем столь безобразной сцены». Прежде чем заговорить, я глубоко вздохнул. От пережитых волнений я так устал, что больше всего на свете хотел забиться куда-нибудь в темный уголок. Напоминать этим испуганным людям, что они имеют дело с представителем власти, у меня не было ни малейшего желания. Однако я полагал, что сделать это необходимо.
«Да, вынужден признать, что мои надежды провести расследование в тишине и покое не оправдались», — с надменной миной произнес я. «Мне не доставило ни малейшего удовольствия наблюдать, как один из послушников вашего монастыря был доведен голодом и холодом до тяжкой болезни, а потом лишился рассудка и сломал себе шею».
«Саймон Уилплей был одержим дьяволом», — произнес приор уверенным, нетерпящим возражений тоном. «Он впустил в свою душу слишком много скверны, и потому стоило ему ослабеть, дьявол с легкостью овладел им. Я исповедовал его, я подвергал его покаянию, дабы очистить его душу. Но все мои усилия оказались тщетны. Дьявол вновь явил нам свое могущество». Приор поджал губы и с вызовом посмотрел на меня. «Враг рода человеческого не дремлет. И споры, и раздоры между христианами служат для него источником величайшей радости».
«Саймон говорил, что видит демонов», — невозмутимо сообщил я. «По его словам, они носились в воздухе, как пылинки. Как вы полагаете, он и в самом деле их видел?»
«Помилуйте, сэр, даже самые ярые приверженцы реформы не подвергают сомнению существования посланцев дьявола, которыми полон наш мир. Разве сам Лютер не запустил какой-то Библии в демона?» — осведомился приор.
«Но подчас подобные видения порождаются мозговой лихорадкой», — — заявил я, взглянув на брата Гая, который подтвердил мое предположение кивком.
«Да, это возможно», — согласился аббат. «Мы непременно должны выяснить, что именно имело место в данном случае — лихорадочный бред или подлинное явление дьявола».
«Да нечего тут выяснять!» — злобно выпалил приор. «Саймон Уилплей открыл свою душу дьяволу. Тот лишил его рассудка и заставил броситься в ванну и сломать себе шею. Саймон погиб, подобно гадаринским свиньям, низвергшимся со скалы. Несмотря на все наши попытки спасти его душу, сейчас она пребывает в аду».
«Я не думаю, что причиной смерти мальчика явилось падение», — произнес брат Гай. Все удивленно уставились на него.
«С чего вы это взяли?» — презрительно процедил приор.
«Он вовсе не сломал себе шею, и на голове его я не обнаружил следов ушиба», — спокойно сообщил лекарь.
«Но почему тогда, это мне пока неизвестно».
«Как бы то ни было», — сурово изрек я, не сводя глаз с приора, — «юноша был доведен до болезни излишне строгими наказаниями».
Приор ничуть не смутился. «Сэр, главный правитель хочет вернуть в монастыре порядок», — заявил он. «Это совершенно необходимо, ибо снисходительность и потворство разного рода нарушениям чреваты серьезной опасностью». «Если Саймон Уилплей не избежал этой опасности и стал добычей дьявола, это произошло лишь потому, что я был недостаточно суров». «Возможно, впрочем, душа его слишком была глубоко уязвлена грехом». «Так или иначе, я полностью согласен с лордом Кромвелем. Реформа возможна лишь при незыблемом соблюдении дисциплины, и я ничуть не сожалею, что так поступал».
«Вы что на это скажете, господин аббат?»
Боюсь, на этот раз суровость приора зашла слишком далеко. «Брат Гай, вам, мне и приору необходимо всесторонне обсудить случившееся. Следует создать комиссию по расследованию смерти Саймона Уилплея». «Да, именно комиссию». Это слово, судя по всему, подействовало на аббата успокоительно.
«Прежде всего я должен исследовать останки бедного юноши», — со скорбным вздохом произнес брат Гай.
«Да, конечно, сделайте это не откладывая».
Обычная самоуверенность на глазах возвращалась к аббату.
«Господин Шардлейк, я должен передать вам то, что мне сообщил брат Габриэль», — сказал он, повернувшись ко мне. «За день до того, как был убит эмиссар Синглтон, он видел на болоте огни. Учитывая это, можно с уверенностью предположить, что в смерти эмиссара виновны местные контрабандисты. Эти люди способны на все. Несомненно, тот, кто нарушает человеческие законы, способен попрать и заповеди Господни».
«Да, я уже пытался осмотреть болото. Разумеется, подобным предположением нельзя пренебрегать. Завтра мы с мировым судьей Копингером непременно его обсудим».
«Я уверен, оно окажется верным». Это заявление я оставил без ответа. «Полагаю, нам следует сообщить братьям, что Саймон Уилплей скончался в результате тяжкого недуга», — продолжал аббат. «Вы согласны со мной, сэр?»
На минуту задумавшись, я решил, что новый приступ паники в монастыре мне совершенно ни к чему. «Думаю, именно так и надо поступить», — кивнул я.
«Я должен буду написать его семье, родителям. Я сообщу то же самое».
«Да, это разумно. Вряд ли стоит сообщать им, что, по мнению приора, их сына сейчас поджаривают на адском пламени», — процедил я, охваченный приступом внезапного раздражения. Приор Мортимус уже открыл рот, чтобы вступить в спор, но аббат не дал ему сделать этого.
«Идем, брат Мортимус. У нас много дел. Надо приказать вырыть еще одну могилу».
Аббат поклонился и направился к дверям. Приор, бросив на меня исполненный откровенной неприязни взгляд, последовал за ним.
«Брат Гай, как вы думаете, что на самом деле случилось с Саймоном?» — спросил Марк, когда аббат и приор удалились. «Я постараюсь это выяснить. Для этого придется вскрыть тело», — вздохнул брат Гай и помотал головой, словно отгоняя тяжкие видения. «Это нелегко, когда дело касается человека, которого ты хорошо знал, но сделать это необходимо, причем срочно, пока труп не начал разлагаться». Он склонил голову и закрыл глаза, шепча молитву, затем вновь глубоко вздохнул. «Если позволите, я вас оставлю». Я кивнул. Лекарь вышел из кухни и, судя по звуку гулка отдававшихся в коридоре шагов, направился в свой кабинет. Несколько мгновений после его ухода мы с Марком хранили молчание. Щеки моего юного товарища сильно порозовели, и все-таки он имел непривычно унылый и подавленный вид. Что до меня самого, то дрожь, сотрясавшая мое тело, наконец унялась, однако я по-прежнему чувствовал себя далеко не лучшим образом. Тут вернулась Элис с чашкой какой-то дымящейся жидкости. «Я приготовила для вас успокоительный настой, сэр. Благодарю вас. В вестибюле вас ожидают два монаха, те, что служат в казначействе. Они принесли целую гору книг».
«Каких книг?»
«Ах, да. Марк, иди распорядись, чтобы они отнесли эти книги в нашу комнату».
«Да, сэр».
Марк открыл дверь, и из кабинета брата Гая до меня донесся жуткий скрежет пилы, вгрызающейся в человеческие кости. Когда дверь за Марком закрылась, я облегченно вздохнул и отпил из чашки, принесенной Элис. У настоя оказался терпкий привкус мускуса. «Этот настой помогает успокоиться и прогоняет прочь меланхолию».
«Очень вкусно. Спасибо, Элис».
Девушка испытующе смотрела на меня, прижав к груди руки. «Сэр, я должна попросить у вас извинения. Я проявила непозволительную дерзость».
«Оставьте, Элис. Все это сущие пустяки. Мы все были слишком взволнованы».
Девушка помолчала, словно набираясь решимости, и, наконец, произнесла: «Сэр, наверное, мои слова покажутся вам вызывающими, но я хочу повторить, то, что я видела, отнюдь не кажется мне работой дьявола».
«Возможно, вы правы.
Подчас мы слишком поспешно объявляем все непонятное или пугающее делом рук дьявола. Скажу откровенно, поведение этого несчастного так напугало меня, что я решил, здесь не обошлось без дьявольских козней. Но, полагаю, брат Гай придерживается иного мнения на этот счет. Сейчас он как раз вскрывает тело». Элис молча перекрестилась. «Как бы то ни было, — продолжал я, — мы должны помнить о присутствии сатаны в нашем грешном мире и сохранять бдительность». «Мне кажется, — неуверенно произнесла Элис и осеклась. —
Продолжайте, прошу вас. Со мной вы можете говорить без обиняков, и вы очень меня обяжете, если согласитесь присесть».
«Спасибо». Элис села, не сводя с меня больших голубых глаз. Во взгляде ее застыла настороженность. Я обратил внимание на то, что у девушки на редкость чистая и гладкая кожа. «Мне кажется, происки дьявола заключаются в том, что он заставляет людей творить зло, вселяет в них жестокость, жадность и гордыню», — убежденно заявила Элис. «Сатане ни к чему лишать их рассудка и заставлять бешено скакать, метаться и бредить».
«Согласен с вами, Элис», — кивнул я.
«В суде я имел возможность наблюдать самые крайние проявления тех качеств, о которых вы только что упомянули, и отнюдь не только среди обвиняемых. Однако все люди, одержимые этими грехами, были совершенно здоровы. Тут, перед моим внутренним взором, с пугающей отчетливостью, возникло лицо лорда Кромвеля. Я даже заморгал, отгоняя видение». «Зло проникает повсюду», — подхватила Элис. Настороженность в ее взгляде исчезла, теперь он был исполнен грусти. «Подчас мне кажется, что жажда наживы и почестей способна превратить людей в кровожадных львов, которые не остановятся перед любыми жертвами».
«Хорошо сказано. Но где же вам, юной девушке, довелось столкнуться с проявлениями подобного зла?» — вкрадчиво осведомился я. «Неужели здесь, в святой обители?»
«Я привыкла наблюдать за тем, что происходит вокруг,
и размышлять над увиденным», — пожав плечами, сказала Элис. «Возможно, женщине не следует так много предаваться размышлениям». «Нет, нет. Господь наградил рассудком женщин точно так же, как и мужчин». «Здесь вы вряд ли найдете сторонников подобного мнения, сэр», — с печальной улыбкой заметила Элис. Я вновь отпил теплого настоя, который приятно согревал желудок и помогал расслабиться моим усталым членам.
«Прекрасное средство», — заметил я. «Господин Пуэр говорил мне, что вы разбираетесь в лекарственных травах и владеете искусством составления целебных отваров».
«Спасибо. Как я уже рассказывала господину Пуэру, всему этому научила меня покойная матушка». На какое-то мгновение лицо Элис помрачнело. Некоторые люди в нашем городе считали, что она занимается колдовством, но она всего лишь знала свойства каждой травы и умела исцелять недуги. Эти знания она унаследовала от своей матери, а та, в свою очередь, от своей. Даже аптекарь часто спрашивал у матушки совета.
«Вы ведь работали помощницей аптекаря, да, Элис?»
«Да. Он многому научил меня, но после его смерти мне пришлось вернуться домой».
«Однако дом вы тоже утратили».
У губ Элис залегла горькая складка. «Да», — проронила она, — «вскоре после смерти матушки истек срок аренды. Землевладелец приказал снести наш дом и отдал землю под пастбище».
«Искренне вам сочувствую. Повсеместное превращение земель в пастбище стало настоящим бедствием для страны. Лорд Кромвель намерен разрешить эту проблему в самом скором времени».
Элис удивленно взглянула на меня. «Вы его знаете? Самого лорда Кромвеля?»
«Да», — кивнул я. «Вот уже много лет я служу лорду Кромвелю на различных поприщах».
Элис вперила в меня долгий изучающий взгляд, затем внезапно опустила глаза и замерла, сложив руки на коленях. Руки ее несколько огрубели от тяжелой работы, но сохраняли изящную форму.
«Вы поступили работать в монастырь после смерти матери?» — прервал я ее молчание.
Элис вскинула голову. «Да. Я хочу, чтобы вы знали, сэр, брат Гай очень добрый человек. Надеюсь, вы не будете думать о нем плохо, основываясь лишь на его необычной наружности. Увы, некоторые именно так и поступают.
Я не из их числа. Тот, кто по роду своей службы занимается расследованиями, не должен довольствоваться лишь впечатлениями», — покачал я головой. «Однако, признаюсь, впервые увидев брата Гая, я пришел в некоторое недоумение».
Элис улыбнулась, обнажив белоснежные ровные зубы. «Я тоже, сэр. Точнее говоря, я попросту испугалась. Мне показалось, что он похож на ожившую деревянную статую. Прошло несколько недель, прежде чем я привыкла к его странному обличию и оценила его по достоинству. Брат Гай очень многому научил меня».
«Возможно, настанет день, когда вам пригодятся полученные здесь знания. В Лондоне многие женщины служат в аптеках, но в большинстве своем это вдовы, а вы, несомненно, в скором времени выйдете замуж».
«Возможно», — пожала плечами Элис.
«Марк рассказал мне, что ваш жених погиб в результате несчастного случая. Мне очень жаль».
«Да, он погиб», — медленно проговорила девушка. Взгляд ее вновь стал настороженным и отстраненным. «Я вижу, господин Пуэр немало рассказывал вам обо мне».
«Да, конечно. Вы же понимаете, мы с ним должны как можно больше узнать обо всех обитателях монастыря».
Я улыбнулся, стараясь, чтобы улыбка вышла ласковой и ободряющей. Элис встала и медленно подошла к окну. Когда она обернулась, я понял, что за несколько мгновений девушка приняла какое-то важное решение. «Сэр, если я открою вам кое-какие сведения, вы никому не скажете, от кого их получили. Я не хочу потерять работу и...»
«Я все понимаю, Элис. Вы можете на меня положиться».
«Помощники брата Эдвига сказали, что принесли все расчетные книги, которые вы требовали».
«Да. Именно об этом я их и просил.
Но они принесли не все книги, сэр. Среди них нет той книги, что эмиссар Синглтон просматривал накануне своей смерти».
«Но как вы сумели это определить, Элис? Вы ведь не открывали ни одну из этих книг».
«Все книги, которые они принесли, в коричневых переплетах. А та, что просматривал эмиссар Синглтон, была в синем».
«Вот как! Но откуда вам это известно?»
«Вы будете держать в тайне то, что я вам расскажу?» — спросила девушка после недолгого раздумья.
«Обещаю, Элис, что никому не обмолвлюсь ни словом», — заверил я. «Вы можете полностью мне доверять».
«В день накануне убийства эмиссара Синглтона я ходила в город, делала кое-какие покупки», — глубоко вздохнув, сообщила девушка. «На обратном пути я заметила в дверях казначейства эмиссара Синглтона и молодого помощника казначея, брата Ателстана».
«Брата Ателстана?»
«Да, именно его. Эмиссар держал в руках толстую расчетную книгу в синем переплете и кричал на брата Ателстана. Заметив меня, он не счел нужным понизить голос. В конце концов, я всего лишь служанка», — добавила она с грустной улыбкой.
«И что же он кричал?»
«Что-то о том, что брат Эдвиг нарочно спрятал книгу в ящик стола, рассчитывая, что он, эмиссар, до нее не доберется». Брат Ателстан что-то бормотал в свое оправдание, говорил, что никто не имеет права заходить в кабинет казначея, когда тот отсутствует. На это эмиссар заявил, что в качестве королевского посланника он имеет право заходить куда угодно, и эта книга позволяет увидеть финансовые дела монастыря в новом свете.
«И что на это ответил брат Ателстан?»
«Ничего. Он был очень испуган и походил на побитую собаку. Эмиссар Синглтон сказал, что собирается внимательно изучить книгу, и зашагал прочь. Я помню, лицо его буквально осветилось торжеством. Брат Ателстан стоял на пороге, глядя ему в спину. Затем он заметил меня, смерил злобным взглядом и зашел в дом, захлопнув за собой дверь».
«И больше вы ничего не слышали об этой книге?»
«Нет, сэр. Дело было уже под вечер. Вскоре я отправилась спать, а на следующее утро узнала, что эмиссар убит».
«Благодарю вас, Элис», — с чувством произнес я. «То, что вы сообщили, возможно, чрезвычайно важно». Я помолчал, внимательно разглядывая свою собеседницу. «Кстати, господин Пуэр сообщил мне, что вы подвергались домогательствам со стороны приора».
Краска залила щеки девушки. «Когда я только поступила сюда, он пытался воспользоваться моим одиночеством и беззащитностью, но все это осталось в прошлом».
«Я очень ценю вашу прямоту и откровенность, Элис. Прошу вас, если вспомните еще какие-нибудь факты или обстоятельства, которые могут способствовать моему расследованию, без промедления сообщите их мне. Если вам потребуется покровительство и защита, я к вашим услугам. Я непременно отыщу пропавшую книгу, но можете не сомневаться, ни словом не упомяну о том, что о ней мне рассказали вы».
«Вы очень добры, сэр. С вашего разрешения я вас оставлю. Я должна помочь брату Гаю».
«При вскрытии? Не слишком подходящая работа для девушки».
«Это входит в мои обязанности», — пожала плечами Элис. «За свою жизнь я достаточно насмотрелась на мертвецов. Моя матушка частенько обмывала и убирала покойников».
«Могу лишь позавидовать вашей крепости и выдержке, Элис».
«Да, жизнь закалила меня», — с неожиданной горечью сказала она. «Служанке лучше забыть о нежностях».
«Я совсем не это имел в виду», — попытался оправдаться я, протестующим жестом вскинув руку, едва не опрокинул стоявшую на столе чашку. Элис, сделав стремительное движение, успела подхватить ее, прежде чем хоть капля настоя пролилась на стол.
«Спасибо, Элис. Небом клянусь, ловкости и проворства вам не занимать. Брат Гай частенько все роняет, так что я привыкла быть начеку. Простите, сэр, но я действительно должна идти. Не смею вас задерживать.
И еще раз примите мою благодарность за то, что сообщили мне о книге. Знаю, решиться на подобный поступок вам было непросто. Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что посланник короля может быть пугающей персоной», — с улыбкой добавил я.
«Нет, сэр, вы не такой». На мгновение она устремила на меня серьезный взгляд, потом быстро повернулась и вышла из комнаты. Я тихонько прихлебывал настой, который приятно согревал мои внутренности. Еще приятнее была мысль о том, что Элис начала проникаться ко мне доверием. Если бы только я встретил ее при иных обстоятельствах, и если бы только она не была служанкой. На память мне пришли последние слова Элис. По всей вероятности, она имела в виду, что я не такой, как Синглтон. Несомненно, опыт наблюдений за ним убедил ее в том, что все королевские посланники — напыщенные и надменные грубияны. Но, может быть, в ее словах содержался какой-то иной, потаенный смысл. Впрочем, вряд ли девушка чувствовала ко мне влечение, подобное тому, что я испытывал к ней. Я вспомнил, как неприятно поразил Элис тот факт, что Марк передал мне ее рассказ. Теперь она уже не будет относиться к нему с прежним доверием. Подумав об этом, я невольно ощутил удовольствие. Нахмурившись, я мысленно напомнил себе, что ревность является одним из смертных грехов, и направил нить своих размышлений к пропавшей расчетной книге. Судя по всему, именно с этой книгой была связана одна из самых многообещающих линий расследования. Через некоторое время в комнату вошел Марк. Когда он открыл дверь, я с облегчением убедился, что брат Гай прекратил орудовать пилой. «Книги уже в нашей комнате, сэр», — сообщил он. 18 тяжеленных томов. Помощники казначея ворчали, что без этих книг не смогут работать. Просили вернуть их поскорее».
«Ничего. Потерпит. Ты запер нашу комнату?»
«Да, сэр».
«А ты не заметил, не было ли среди книг одной в синем переплете?»
«Все они в коричневых переплетах, сэр», — я кивнул.
«Мне кажется, я догадываюсь, почему брат Эдвик не дает продыху бедняге Ательстану. Наш добрый казначей не проявил должной откровенности. Придется поговорить с ним еще разок. Это очень важно, так как...» Тут я осекся, потому что в комнату вошел брат Гай. Лицо его побледнело от усталости. Под мышкой он нес запятнанный кровью фартук, который бросил в корзину для грязного белья.
«Сэр, могу я сказать вам несколько слов наедине?»
«Разумеется».
Я поднялся и последовал за ним. Сердце мое болезненно сжалось при мысли, что лекарь поведет меня к трупу несчастного Уилплея. Но, к моему великому облегчению, мы вышли на воздух. Солнце уже садилось, бросая розовые отсветы на заснеженный палисадник. Брат Гай решительно зашагал по снегу и остановился у большого куста.
«Теперь я знаю, что послужило причиной смерти бедного Саймона», — произнес он.
«Нет, мальчик не был одержим демоном. Подозрения возникли у меня еще тогда, когда я заметил, как странно он изгибается и размахивает руками. Поверьте, сэр, меньше всего он хотел передразнить вас. Подобные спазмы — это весьма характерный признак. Да и все другие признаки налицо, изменение голоса, видение. Признаки чего? Отравление. Отравление ягодами вот этого куста». Брат Гай потряс ветку, на которой оставалось несколько заиндевелых сухих листьев. «Беладонна. В этих краях ее называют сонная одри».
«Значит, Саймона кто-то отравил?»
«Беладонна обладает слабым, но довольно специфическим запахом. Я работал с ней много лет и без труда сумею отличить этот запах от всех других. Так вот, в желудке бедного Саймона я нашел следы яда. На столике у его кровати стояла чашка с медовым питьем. В ней я тоже обнаружил яд».
«Но когда его отравили?»
«Вне всякого сомнения, не далее, как сегодня утром. Признаки отравления проявляются быстро. Мальчика больше нет, и я тому виной. Если бы только я или Элис все время оставались с ним». Брат Гай вздохнул и провел рукой по лбу.
«Вы не могли предугадать, что произойдет.
А кто еще заходил к Саймону и оставался с ним наедине?»
«Прошлой ночью, вскоре после того, как вы ушли, его навестил брат Габриэль,
Он заходил и сегодня утром. Видно было, что он очень обеспокоен. Я дал ему разрешение помолиться над мальчиком. А позднее больного посетили аббат и брат казначей. Да, я знаю, что они заходили к Саймону. И еще, когда утром я зашел осмотреть больного, я застал в комнате приора Мортимуса. Вот как. Саймон крепко спал, а приор стоял у кровати и смотрел на него. Вид у него был встревоженный, и я даже решил, что его мучает совесть. Подумал, он сожалеет о том, что его жестокость привела к таким печальным последствиям. Брат Гай помолчал, поджав губы. Сок белладонны имеет приятный сладковатый вкус. А запах у нее очень легкий, добавил он. В меду его невозможно различить. Насколько я знаю, белладонна используется для лечения некоторых недугов. Да, в малых дозах она помогает при запоре и некоторых других болезнях. В моем кабинете хранится значительный запас белладонны, и я часто ее прописываю. Но добыть этот яд мог любой из монахов нашего монастыря. Отыскать куст белладонны не составит труда, и ее ядовитые свойства известны всем. «Прошлой ночью Саймон пытался о чем-то мне сообщить», — напомнил я после недолгого размышления. «Он сказал, что эмиссар Синглтон не первый убитый. Я намеревался поговорить с ним сегодня, когда он проснется. Скажите, вы или Элис не рассказывали кому-нибудь о странном бреде больного?» — спросил я, испытующе глядя на лекаря. Разумеется, ни я, ни Элис не обмолвились ни словом, но мальчик продолжал бредить во сне. Возможно, кого-то из посетителей насторожили слова, сорвавшиеся с его губ. И он решил, что уста Саймона необходимо запечатать навсегда. Брат Гай мрачно кивнул. «Бедное дитя», — прошептал я. А я голову себе ломал, с чего это он вздумал меня дразнить. Мы часто воображаем себе то, что не имеет ни малейшего отношения к действительности, — заметил монах. «Не могу не согласиться с вами. Но скажите, брат Гай, почему о своем печальном открытии вы в первую очередь сообщили мне, а не аббату?» Брат Гай взглянул мне прямо в лицо. «Потому что аббат был среди тех, кто посетил несчастного этим утром. Вы обличены властью, господин Шардлейк, и я верю в то, что вы стремитесь служить истине. В вопросах религии между нами существуют определенные разногласия, но сейчас это не имеет значения. Прошу вас, держите в строжайшем секрете то, что открыли мне только что. Я должен обдумать, как поступить дальше», — сказал я. Мне казалось, что просьба моя, более похожая на приказ, должна возмутить монаха, но он лишь устало кивнул в ответ и взглянул вниз на мои облепленные засохшей грязью штаны. «Я вижу, вы упали?» — спросил он. «Да, причем в болото. Я едва сумел выбраться. Ходить по болотам следует с большой осторожностью. Полагаю, здесь мне следует ходить с осторожностью повсюду», — пожал плечами я. «Давайте зайдем в дом, иначе нам не миновать лихорадки». С этими словами я направился к дверям. «Да, теперь я хотя бы перестану ломать голову, выискивая причины, заставившие больного юношу меня передразнивать». Загадка получила неожиданное объяснение. «Удивительно все-таки, что именно мои недоуменные расспросы натолкнули вас на это прискорбное открытие. По крайней мере, теперь приор Мортимус перестанет твердить, что душа Саймона пребывает в аду». «Да, полагаю, он будет разочарован». «Если только не он отравил несчастного Саймона», — добавил я про себя. «В противном случае приор все знал заранее. Если бы только прошлой ночью брат Гай и Элис не настояли на том, чтобы я оставил больного в покое, может быть, я узнал тогда, что мучило Саймона, и это помогло бы мне найти убийцу. Быть может, мальчик был бы сейчас жив, а теперь мне предстоит расследовать два убийства. А если то, что лепетал бедный послушник в бреду, было правдой, и Синглтон действительно не первая жертва, значит, убийство совершалось в монастыре уже трижды».